Российская летопись.
В эфире 65-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске император Павел I, адвокат Федор Никифорович Плевака. Наш первый рассказ об императоре Павле I. До сих пор ходят слухи, что настоящим отцом Павла был вовсе не Петр III. Указывают на то обстоятельство, что Павел родился только после 10 лет брака. Да и сама Екатерина II в своих записках писала о том, что императрица Елизавета требовала от нее наследника любой ценой. Что было приказано найти надежного фаворита, и что таковым стал Сергей Салтыков. 100 с лишним лет спустя император Александр III спросил историка Борского, который разбирал архив дома Романовых, «Чей сын был Павел I?» «Не могу скрыть, Ваше Величество», – ответил Барсков, «скорее всего, вашим прапрадедом был Салтыков». И все-таки большинство исследователей уверены, что Павел – сын Петра III. Он и внешне был похож на батюшку. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Павел I должен был по смерти Петра III вступить на русский престол. Однако его мать, честолюбивая Екатерина, сама была не прочь узурпировать власть. По отстранении Петра III от престола Екатерина первое время называла себя лишь регеншей при малолетнем императоре Павле. Однако вскоре слово «регенша» исчезло из ее лексикона, превратившись в другое слово – «императрица». В дальнейшем это стало главной причиной весьма плохих отношений сына и матери. Ведь Павел сознавал свое право на трон, но из-за Екатерины он был лишен этого права. Позднее Екатерина вообще приняла решение устранить Павла от престола, передав его своему внуку Александру Павловичу, но помешала смерть императрицы. Подобный произвол Екатерины был возможен благодаря указу Петра I о престолонаследовании, по которому монарх сам мог выбирать себе преемника. Этот закон вполне можно называть форменным беззаконием. Он отбросил Россию к доводчинной системе, ибо даже владение вотчинами в допетровское время было строго регламентировано.
Самое интересное, что указом о престолонаследовании сам Петр так и не успел или не захотел воспользоваться. Издав указ за 3 года до своей смерти, Петр так и не вставил в пустое место этого закона имя престолонаследника. Советский историк Покровский написал по этому поводу следующее. «Боязнь смерти была так велика, что у Петра не хватило духу за это взяться, а у окружающих напомнить ему об этом». Спохватились, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только 2 слова. «Отдайте все кому?» Самый расторопный из птенцов Петровых меньшиков почел за благо поставить на престол послушную Екатерину I. Так в России началась эпоха матушек-цариц, продолжавшаяся без малого 70 лет. Они, конечно, правили, но настоящим же главой государства, как говорят историки, была все-таки гвардия. Она-то в конечном итоге и убила Павла I.
Многие современники отмечали в характере Павла сочетание рыцарства и тиранства. Многие так и называли его «царь-рыцарь». Позднее поэт, министр юстиции Иван Иванович Дмитриев вспоминал о павловском царствовании. Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде. Так, например, цвет Михайловского замка, заложенный Павлом, был идентичен цвету перчаток прекрасной дамы, фаворитки императора Анны Лопухиной-Гагариной. Самые суровые приговоры судов по делам чести. Поручик московского драгунского полка Вульф нагрубил командиру. Суд решил лишить его чина и исключить из службы. Император усилил наказание – сняв чины, посадить в крепость без срока. В феврале 1800 года Павел объявил строгий выговор в пример другим генералу Врангелю, к тому времени уже умершему. Смешно? Отнюдь. Император справедливо полагал, что честь не утрачивается со смертью, как и бесчестие.
И, наконец, Павел, православный государь, берет под покровительство Мальтийский рыцарский орден. Его даже не смущает тот факт, что это объединение католических рыцарей формально подчинено римскому папе. Британский посол в России Витвард, недруг Павла, написал в 1797 году: «Замечательное достоинство русского императора – стремление поддержать и оказать честь древним институтам». Граф Литта и другие мальтийские рыцари, угадав, как надо обращаться с царем, чтобы он принял звание гроссмейстера, для большего эффекта приехали ко двору в запыленных каретах, хотя погода в тот день была дождливая. Замечу, что Литта к тому времени уже около 10 лет жил в Петербурге. Павел принял рыцарей, граф Литта вошел и сказал, что, странствуя по Аравийской пустыне и увидя замок, узнали, кто тут живет и так далее. Павел благосклонно принял все просьбы рыцарей. Так принц Гамлет, а Павла по аналогии судьбы часто сравнивали с этим шекспировским героем, становится императором Дон Кихотом. «Русский Дон Кихот», — воскликнет Наполеон, понимая этот образ двойственно, в смешном и благородном смысле. В 1799 году Павел объявил войну Испании из-за поддержки испанским королевским правительством Французской республики. Мадридский двор недоумевал. В ответном манифесте испанский король не без иронии вопрошал: «Как мы будем воевать, если не можем сойтись ни на суше, ни на море?»
И все-таки самая главная черта характера Павла – поспешность. Современники отмечали, он как бы старался наверстать упущенные годы бездействия. И в этом скрывалась большая опасность. Павел, долго ожидая трона, как бы перегорел. Отсюда масса ошибок и нелепостей. За свое короткое 4-летнее правление он издал указов всего лишь в 2 раза меньше, чем матушка Екатерина за 34 года царствования. Так, например, страницы «Санкт-Петербургских ведомостей» за 1799 год на 1/3 заполнялись сообщениями о различных штрафах, наказаниях, награждениях. В течение года почта доставляла Павлу порядка 3200 писем с прошениями, на которые император отвечал 2500 указов. Несомненно, часть павловских указов объективно способствовала упорядочению и универсализации правления. Кроме того, в конце своего царствования Екатерина II, если так можно выразиться, несколько подраспустила и управление, и финансы, и армию. Так что, конечно, Павлу было что исправлять. Прусский агент доносил в Берлин: император создал в некотором роде дисциплину, регулярную организацию, военное обучение армии, которыми Екатерина пренебрегала.
Так, одной из разумных мер павловского правительства был, например, призыв на военный смотр всех числящихся, так сказать, заочно. Это был удар по многолетней практике записи дворянских детей в полки буквально с пеленок, что позволяло им к совершеннолетию иметь уже приличный чин. Вследствие павловского указа в одной только конной гвардии из списков было исключено 1500 фиктивных офицеров. Здесь, конечно, стоит вспомнить и о нелепых указах Павла. Приведу некоторые распоряжения 1799 года. Запрещение танцевать вальс, запрещение носить бакенбарды и очки, запрещение форейтерам кричать во время езды, запрещение разноцветных немецких кафтанов и французских шляп. Впрочем, до сближения Павла с Наполеоном в России запрещалось все французское. Это было как бы одной из мер противодействия распространению идей французской революции. В 1797-1799 годах было запрещено 640 изданий, в том числе «Путешествие Гулливера». Однако по недосмотру был пропущен Жан-Жак Руссо. Единственная иностранная книга, пропущенная в 1800 году, «Тунгусское богослужение» из Китая. Цензуре были даже подвергнуты ноты Моцарта и Гайдна. Регламентация всего и вся, естественно, не обходилась без нелепиц. Из рассказа современника: Павел замечает пьяного офицера на часах и приказывает его арестовать. тот не дается и напоминает: «Прежде чем арестовать, вы должны сменить меня». Царь велит наградить офицера следующим чином, говоря при этом: «Он пьяный, лучше нас трезвых устав знает». А вот более смешной эпизод. Полицмейстер Ваксель держал пари, что дернет Павла за косу на большом выходе. При проходе царя Ваксель дергает его за кончик косы. Павел недоуменно оборачивается. «Коса не по шву лежала», – заговорчески шепчет Ваксель. Павел его благодарит, пари выиграно. Такие анекдоты можно приводить до бесконечности, не в них дело. Поэт Ходосевич, весьма усиленно занимавшийся историей царствования Павла, верно заметил, что о странностях и жестокостях Павла говорили в основном лица, недовольные его политикой, дворяне, а также лица обиженные, придворные Екатерины. Когда русское общество говорит, что смерть Павла была расплатой за его притеснение, оно забывает, что он теснил тех, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых.
Это верное замечание. Обиженными прежде всего оказались дворяне, ибо именно по ним был нанесен главный удар Павла. Император, в частности, внес существенные изменения в жалованную грамоту дворянству 1785 года. Этот документ освобождал благородное сословие от каких-либо обязанностей по отношению к государству. У дворянства были только права, а у всех остальных сословий страны в основном только обязанности. Павел стеснил свободу дворянства от обязательной службы. Он не только повелел явиться в полк фиктивным, с пеленок зачисленным недорослем, но и ограничил переход с военной службы в гражданскую и обратно, что практиковалось ради быстрого продвижения в чинах. Ранее свободное от податей дворянство было обложено сборами для содержания губернской администрации. Кроме того, Павел существенно ограничил право дворянских организаций и собраний.
Прусский посланник Брюль писал: «Недовольны все, кроме городской черни и крестьян». Отчего же крестьяне были довольными? Во-первых, впервые в послепетровской истории крепостным приказано было присягать вместе с вольными. Таким образом, крепостные из двуногого скота превратились в подданных. Во-вторых, был существенно сокращен рекрутский набор. Обременительная подушная подать была фактически переложена с крестьян и мещан на дворян. И, наконец, императором был издан закон о трехдневной барщине, то есть была существенно ограничена возможность эксплуатации крестьян помещиками. Кроме того, были почти прекращены гонения на раскольников. При этом было сказано: «Вольнодумство касается токмо веры, а не правительства». Ранее бесправное сословие купцов получило право создавать некое подобие корпоративной организации. Можно даже сказать, что именно Павел открыл дорогу будущим Мамонтовым, Морозовым и Бахрушиным. Многим обязаны Павлу и солдаты. Один из современников справедливо напишет: 11 марта 1801 года произошел единственный из русских политических переворотов, осуществленный только офицерами и генералами. О солдатах была одна забота, чтобы, не дай бог, о заговоре не услыхали. Успей Павел спастись бегством и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили и спасли. Начиная с Павла, свидетельствует генерал Лонжерон, довольствие солдатам всегда выдавалось точно и в срок. Полковники не могли более присваивать то, что принадлежало солдатам. Более того, против интендантов и других армейских грабителей, блаженствовавших при Екатерине, принимались весьма суровые меры. При Павле было сделано некоторое уравнение в наказаниях низших и высших чинов, о чем ранее и подумать не могли. И, наконец, солдатам, находившимся на службе до вступления Павла на престол, было объявлено, что по окончании срока они становятся однодворцами, получают по 15 десятин земли и по 100 рублей на обзаведение.
Понятно, что дворянство, лишенное Павлом части прав, кстати, часто присвоенных ими незаконно, роптало. И неудивительно, что именно в дворянско-офицерской среде зрела мысль о свержении неудобного монарха. А началось все с муссирования слухов о сумасшествии Павла. Утверждение о том, что Павел был сумасшедшим – очевидная глупость. Во-первых, эти слухи выдвигали только враги императора. Во-вторых, ни у кого из его потомков не было никаких признаков безумия. В-третьих, современный подчерковедческий анализ подтверждает, что письмо Павла не несет каких-либо следов психических отклонений. Немецкий очевидец царствования Павла замечает по этому поводу, что и о Петре I сохранилось множество анекдотов, из которых можно было бы заключить, что он был или изверг, или сумасшедший. Читая собственноручно составленное Екатериной II расписание одной из траурных церемоний, натыкаешься на следующее неуместное и смешное замечание. Пудриться не воспрещается, но никто не говорит, что Екатерина сумасшедшая. А если бы подобное написал Павел? Да, Павел запрещает, например, аплодисменты и бакенбарды, а его сын Николай I запрещает бороды, а их предок Петр I и вовсе самолично брил бородатых бояр.
Император был человеком отходчивым и незлопамятным. Статс-секретарем Павла был Юрий Александрович Нелединский-Милецкий, известный поэт. Однажды император, будучи в плохом настроении, выслушивал и рассматривал доклады Нелединского по различным уголовным делам, которые требовали высочайшего утверждения. Павел Петрович выносил по этим делам очень суровые приговоры. Нелединский поспешил закончить свои представления. А примерно через месяц он, видя Павла в хорошем настроении, в пачку новых докладов вложил старые, которые уже были утверждены императором ранее в плохом расположении духа. Когда Нелединский дошел до первого из старых уже утвержденных дел, император прервал его: «Извольте положить пока в сторону». Та же история повторилась и со вторым, и с третьим делами. Нелединский на свою беду положил старые дела пачкой подряд. Он уже рисовал в уме разные кары, которые неизбежно обрушатся на него, но все-таки мужественно начал читать четвертое дело из старых, уже утвержденных императором. Когда он дочитал до середины, Павел прервал статс-секретаря, схватил его за руки и воскликнул: «Юрий Александрович, я вижу, сударь, вы знаете сердце своего государя. Благодарю, сударь, вас. Поступайте так и в будущем». После этого император утвердил необычайно милосердные приговоры по всем делам. И еще, если признавать безумием план павловского похода в Индию, то тогда нужно счесть сумасшедшего Наполеона с его египетско-индийскими проектами. Кроме того, вряд ли этот русско-французский план, если бы он был действительно фантастическим, всерьез обеспокоил Лондон. А Наполеон был уверен, что за убийством Павла стояло именно британское правительство. И это действительно так. Посланник в Петербурге Витвард финансировал заговор против Павла I. И в конечном итоге вышло так, что Британия защитила Индию руками русских заговорщиков. Пройдут десятилетия после убийства Павла, и Лев Толстой напишет про него историку Бартеневу: «Я нашел своего исторического героя, и ежели бы Бог дал жизни и сил, я бы попробовал написать его историю. Недавно читал Павла. Какой предмет? Удивительный». «25 апреля 1842 года родился Федор Никифорович Плевака, самый выдающийся из адвокатов, которых знала Россия».
Его речи были очень популярны, хотя, как говорили, Плевака никогда не готовил их, а действовал по ситуации, исходя из дела, личности прокурора и собравшейся публики. Здесь главной была его мгновенная реакция. Он умел четко и остроумно парировать любую реплику оппонента. Многие говорили, что Плевака уступает многим своим коллегам в глубине юридического анализа, но на голову превосходит их в ораторском таланте, изобретательности, эмоциональности и умении влиять на аудиторию. Например, дело Прасковьи Качки, 18-летней девушки, совершившей убийство из ревности. Плевака тут блеснул и красноречием, и тонким психологическим анализом. Студент Бронислав Байрашевский состоял с Прасковьей в любовной связи и обещал жениться на ней. Но потом увлекся другой. На одной из вечеринок покинутая любовница убила изменника из револьвера, купленного еще за неделю до убийства. Хотела застрелить и себя, но оружие выпало у нее из рук. После речи Плевака решением присяжных заседателей Прасковья Качка была оправдана, как совершившая убийство в состоянии умоиступления.
Плевака, надо все-таки отметить, прибегал нередко и к запрещенным приемам. Он почти всегда начинал свою речь, спич, со слов «Господа, а ведь могло быть и хуже». И вот как-то он готовился начать речь в защиту некоего подонка, изнасиловавшего собственную дочь. Зал полон, все ждут, с чего же начнет адвокат. А Плевака, как всегда: «Господа, а ведь могло быть и хуже». Зал в недоумении и растерянности. А судья вскричал: «Что, скажите, может быть хуже этой мерзости?» «Ваша честь», — спокойно возразил Плевака. «А если бы он изнасиловал вашу дочь?» Комментарий, как говорится, излишне. Еще всероссийскую известность адвокату принесли уголовные дела игумени Митрофании, купца Мамонтова, корнета Бартенева. Хотя дело Бартенева можно считать и проигранным. Корнет застрелил актрису Весновскую, в которую был влюблен. Но сделал он это по ее просьбе, после чего должен был покончить жизнь самоубийством, однако в последний момент передумал. Несмотря на блестящую речь Плевака, Бартеневу присудили 8 лет каторги. Впрочем, позднее наказание было заменено разжалованием солдаты. Когда кому-то нужен был хороший адвокат, способный оправдать, оправить, по тогдашней терминологии, говорили: «Буду искать себе Плеваку».
Вспоминаются еще некоторые истории из адвокатской практики Плевака, менее трагичные. Однажды он защищал старушку, укравшую 50-копеечный чайник. Прокурор говорил: «Бедная старушка, нужда, кража незначительная. Подсудимая вызывает только жалость, но собственность священна». В ответ Плевака выдал целую речь с историческими и психологическими аллюзиями. Дескать, много бед пришлось претерпеть России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки, французы. Но Россия преодолела все и только крепла и росла от испытаний. Но теперь вот старушка украла чайник ценой в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит. От этого она погибнет безвозвратно. Старушка, естественно, под смех зала была оправдана. Из воспоминаний писателя Вересаева. Судили священника, укравшего церковные деньги. Вина была полностью доказана. Прокурор произнес убийственную речь. Плевака встал бледный, взволнованный и сказал: «Господа присяжные заседатели, 30 лет он отпускал вам грехи ваши. Один раз вы отпустите ему грех, люди русские». Присяжные вынесли оправдательный вердикт.
А еще Плевака однажды защищал некого господина, которого женщина легкого поведения обвинила в изнасиловании, чтобы получить за какую-то якобы нанесенную при этом мифическую травму крупные отступные. И вот эта дама с пониженной социальной ответственностью рассказывает: мужчина силой увлек ее в гостиничный номер и там изнасиловал. Ответчик же в ответ клялся, что все было сделано по обоюдному согласию. И тут поднимается Плевака. «Господа присяжные, если вы присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки простынь, которой истица запачкала своими туфлями». Женщина вскакивает и кричит: «Неправда, туфли я сняла!» Зал сотрясается от гомерического хохота. Мужчина оправдан. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».